С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Инициирует ли Кремль антигрузинские настроения в народе? В Страсбурге на сессии ПАСЕ обсуждается экономическое будущее России. В США продолжается расследование сексуальных скандалов в Конгрессе. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. По всей России правоохранительные органы выявляют нарушения в торговых точках, принадлежащих выходцам из Грузии, ведут учет нелегальных иммигрантов и приостанавливают деятельность туристических фирм, предлагающих гражданам Грузии путевки в Россию. Правозащитники же требуют прекратить борьбу с преступностью по этническому признаку и готовятся проводить акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Москве продолжаются проверки предприятий, владельцами которых, по данным правоохранительных органов, являются выходцы из Грузии. Первый удар пришелся на казино «Кристалл», руководство которого не смогло предоставить проверяющим документов, свидетельствующих о постановке на налоговый учет игровых столов и автоматов. Позже начались проверки в казино «Golden Palace» и «Golden Palace Weekend». Деятельность этих заведений также приостановлена в связи с выявлением многочисленных нарушений. Милиционеры не обошли вниманием и московские рынки. Вчера, по сведениям газеты «Коммерсант», проверяли Черемушкинский рынок столицы. После того, как бойцы милицейского спецназа в масках и с автоматами блокировали все входы, оперативники начали повальную проверку документов у торговцев. Те из них, у кого не оказалось московской регистрации, были задержаны. Одновременно были проведены задержания грузинских криминальных авторитетов. Большинство наблюдателей соглашаются в мнении о том, что игорный бизнес и торговлю давно пора вывести из тени. Недоумение вызывает только то, что взялись за это именно сейчас, причем начали с заведений, подконтрольных выходцам из Грузии. Несколько удивляет и то, что правоохранительные органы ничего не говорят об участи чиновников, с чьего молчаливого согласия в казино стояли неучтенные столы и автоматы, а на рынках продавались несертифицированные продукты. Ведь проверки проводились и раньше, говорит депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Почему сейчас началась такая борьба по этническому признаку с преступностью и криминалом? Это значит, что борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия и прибегают к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию между
Кстати, и правозащитники обеспокоены ситуацией вокруг выходцев из Грузии. В начале недели они даже распространили заявление, в котором призывали прекратить истерию и не допустить разжигания межэтнического конфликта. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Мы считаем, что страна втянулась в истерию такую. Сейчас уже начинаются этнические чистки в Москве. И этот импульс крайне опасен, потому что вот то, что происходило в Кандапоге, сейчас фактически аналогичные события мы ожидаем с поддержкой уже власти. То есть начинаются этнические чистки. А когда они идут сверху, то они тут же будут подхвачены снизу, и это будет просто, это фашизм.
По мнению правозащитников, санкции, установленные Россией в отношении Грузии, прекращение транспортного и почтового сообщения, призывы к депортациям в первую очередь задевают обычных граждан и больше похожи на коллективное наказание. Последствия конфликта сказались даже на проведении спектаклей. Так, например, в Петербурге отменены гастроли Национального балета Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Этого спектакля особенно ждала грузинская диаспора, скупившая добрую половину билетов. Реклама концерта висела во всех грузинских ресторанах города. Владельцы этих заведений одними из первых почувствовали на себе последствия межгосударственной напряженности, говорит исполняющий обязанности управляющего ресторана «Тбилисо» Юрий Петров.
Конечно, сказалось. Плохую сторону. Были проверки. Миграционные службы проверяли, есть ли работники у нас с грузинской стороны и так далее и тому подобное. Были еще проверки. Каждый день что-то творится.
На днях сотрудники миграционной службы побывали и в петербургской школе, где изучают грузинский язык. Руководитель грузинского отделения школы Валерий Исати не склонен сгущать краски и подчеркивает, что проверка была плановой.
Каждый год в это время нашу школу проверяет миграционная служба. Репрессивных мер к нам не принимали. И не будут принимать, я надеюсь.
Президент петербургского грузинского землячества Бадри Кокабадзе считает, что ситуация в Петербурге отличается в лучшую сторону от московской и смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.
Питер всегда был очень интернациональным городом, поэтому, наверное, кто-то там, исполнители, наверное, больше перегибают палки, Я не думаю, что есть такое глобальное настроение, что вот каждого грузина, даже тот, который россиянин, должны выдворять, или что. Мы два христианских народа, которые и одно столетие вместе, я думаю, все равно наладятся добрые, хорошие отношения. По крайней мере, я хочу этого так, чтобы было.
Видимо, и в Грузии не все считают ситуацию безнадежной. 4 октября, в самый разгар конфликта, департамент туризма Грузии презентовал на туристской выставке в Петербурге два грузинских региона – Аджарию и Боржоми. Представители грузинской туриндустрии уверены, что в перспективе большинство туристов, которые поедут в Грузию, будут именно из России. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот приехать с туристическим визитом из Грузии в Сочи теперь куда сложнее. Деятельность туристических фирм здесь тщательно проверяется, в том числе и иммиграционной службой, полагающей, что под видом туристов из Грузии в Краснодарский край приезжают гастарбайтеры, рассказывает Геннадий Шляхов.
В Краснодаре отдел оформления виз и приглашений Управления Федеральной миграционной службы приостановил деятельность одной из туристических фирм. В ходе проведенной проверки выяснилось, что данная компания оформляла туристические визы гражданам Грузии, которые занимались незаконной трудовой деятельностью. Вот как прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы Татьяна Шершнева.
Фирма, которая занимается вызовом иностранных граждан, туристическое направление. Но они не такое отношение к туризму не имеют. Просто как бы по честным приглашениям с целью как нелегально работать в крае.
В ходе проверки, проведенной Управлением Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю, были выявлены три гражданина Грузии, оформившие визу через эту турфирму. Они будут выдворены на родину без права посещать Россию в течение 10 лет. Грузинская диаспора, проживающая в Сочи, лояльно отнеслась к действиям российского правительства. Вот что говорит председатель грузинской национально-культурной общины Иверия Семен Учадзе.
Допустим, из 100 человек, которых сегодня сочинцев назовут, 1-2 человека могут резко высказаться. Но это не аксиома. Кто будет слушать одного двух человек? Так что здесь большого конфликта не будет, я вам гарантирую.
Неизменным сохранился порядок пересечения абхазского участка российско-грузинской границы по реке Псоу. Безвизовый режим, как для граждан непризнанной республики, так и для россиян, остался прежним. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Возможная реакция Абхазии на конфликт между российскими и грузинскими властями также беспокоит наблюдателей, говорит Сергей Митрохин.
В Абхазии уже едут турецкие добровольцы, уже такая воинственная риторика с обеих сторон раздается. Вот это я боюсь очень, что не остановится Россия как сильная во всех отношениях сторона в этом конфликте, то действительно дело может дойти до войны.
Правозащитники призывают власти одуматься и готовят пикет в знак протеста против разжигания антигрузинской вражды, дискриминации граждан Грузии и граждан грузинского происхождения. Префектура Центрального округа Москвы уже дала согласие на проведение этой акции в ближайшее воскресенье. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских баз из Грузии. Россия продолжает эвакуировать своих граждан из Грузии. Одновременно из Москвы в Тбилиси сегодня были депортированы как нелегальные мигранты 140 человек. Совет Безопасности ООН, возможно, примет уже сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам тюрьмы сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата-новобранца. В Харькове около 2000 человек пикетируют здание городского совета с требованием пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Грузии на выборах в местные органы власти правящая партия «Национальное движение» одерживает убедительную победу. Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, как всегда, по пятницам ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем режиссер Аркадий Коган представляет героев своих картин «Место» и «Доброе утро, Вьетнам», а также экскурсоводы Большой Ялты рассказывают о своих любимых дворцах и о встречах с привидениями. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме политического противостояния Москвы и Тбилиси. Антигрузинская кампания, очевидно, докатилась и до Петербурга. Начальники всех УВД города получили из Москвы письменные указания, где им предписывается работать, цитата, «над максимальным выявлением и депортацией граждан Республики Грузия». Конец цитаты. Об этом мой коллега Виктор Резунков беседовал сегодня с политическим обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и членом экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Госдумы Борисом Подопригорой.
Борис Александрович, в Москве закрываются казино, принадлежащие грузинам. В школах составляются списки детей с грузинскими фамилиями для проверки их родителей. Ужесточается миграционное законодательство. Список можно продолжить. Вы считаете эти меры оправданными?
Я хочу остановиться на ключевом слове при оценке всего, что происходит как в пространстве российско-грузинских отношений, так и непосредственно в России. Давайте согласимся, что это слово звучит так. Законность. Все, что соответствует закону, будь то применительно, подчеркиваю, к дипломатической практике, будь то к нашим гражданским стандартам, то правильно. Все, что за пределами закона, должно подлежать соответствующему расследованию. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все-таки правильней вот сущностную сторону происходящего отметить отдельно. Грузия спровоцировала тот скандал, который сейчас имеет несколько продолжений, в том числе и применительно к тому, что маятник, скорее всего, несколько отошел от точки вот этой самой законности. Кроме того, существует хорошая русская поговорка, которая, может быть, кому-то покажется неуместной для эфира, но вот заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Но еще раз завершу свою мысль тем, что Грузия делала все за последние годы, чтобы дойти до той точки кипения, после которой возникли все эти эксцессы. Я думаю, что не только об эксцессах сегодня мы будем говорить, но и о том, что к ним привело. Мне представляется, что вот эта сущностная сторона должна быть не в меньшей степени интересна нашим слушателям, чем вот те последствия, о которых мы сейчас начали вести речь.
А что вы думаете, Дмитрий Мотрич?
Мне хотелось бы согласиться полностью с Борисом Александровичем, но только в одном, что ключевое слово здесь – законность. Так вот, я хотел бы обратить внимание на то, что во всей этой истории с задержанием наших разведчиков в Грузии, Грузия действовала абсолютно законно, ни на секунду не выходя из правового поля. Точно так же, как она, кстати, хотя это совсем другая история, законно действует и на принадлежащих по международному праву Грузии территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть я не понимаю, почему независимая страна не может абсолютно законно задержать и абсолютно законно по суду приговорить к двухмесячному аресту, если не ошибаюсь, действующих на ее территории разведчиков другой страны. Если это не были разведчики, значит, нужно с этим разбираться, но это тоже абсолютно законно. И то, что пытаются сейчас утверждать многие наши аналитики о том, что в Грузии разведывать нечего, ну, мне кажется, что это просто смешно, поскольку известно, что всякая уважающая себя разведка действует практически во всех странах, причем иногда даже в странах союзников. И я думаю, что в Грузии, которая собирается вступить в НАТО и открыто это декларирует, наверняка есть что разведывать. В частности, вот заявление Сергея Иванова, который он сделал по поводу того, что Грузии и другие страны перепродают российское оружие, эта информация вполне могла быть получена, в том числе и от наших разведчиков в Грузии.
С политическим обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и членом экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Госдумы Борисом Подопригорой беседовал Виктор Резунков. Мы продолжаем «Время свободы». В Страсбурге по-прежнему, вернее, сегодня в Страсбурге завершается сессия ПАСЕ, но на ней по-прежнему работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Сегодня европейские депутаты опять обсуждали российские темы. Сейчас Данила с нами на связи. Добрый день, Данила. О чем шла речь?
Добрый день, Александр. Действительно, сегодня российская тема даже в последний день работы парламентской ассамблеи была в Страсбурге одной из главных, и главной она была в том смысле, что депутаты обсуждали доклад под названием «Заинтересованность Европы в продолжительном экономическом развитии в России». Доклад этот был подготовлен финским парламентарием, членом финской делегации в парламентской ассамблее Кимо Саси, и он содержит как положительные, так и отрицательные вещи в отношении России. Прежде всего, у него есть некая положительная направленность. Здесь говорится, что Российская Федерация – это самая большая, наиболее населенная страна, член Совета Европы, с неограниченными ресурсами, и она очень много сделала для того, чтобы ее экономика прошла трансформацию с советской модели до рыночной. Все это очень неплохие для российских официальных лиц замечания. Все, что говорится об успехах российской экономики, более или менее подчеркнуто в этом докладе. Но в этом докладе говорится и о нескольких вещах, которые заставляют российскую сторону поморщиться. Прежде всего, со-докладчик по этому вопросу, по заинтересованности Европы в продолжительном экономическом развитии России, была Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, а именно это немецкий депутат, который очень долго занимался делом ЮКОСа, был назначен официальным докладчиком по делу ЮКОСа перед парламентской ассамблеей Совета Европы. И именно с ее подачи в этот доклад была вставлена, даже в резолюцию по этому докладу была вставлена очень серьезная поправка, в которой говорится о том, что Россия не прислушалась к критике Совета Европы по поводу дела ЮКОСа, и обосновывая эту поправку, она сказала, Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер сказала, что Михаил Ходорковский содержится в лагере в Сибири и подвергался многочисленным дисциплинарным взысканиям за всяческие мелочи, например, за то, что он пил чай в неположенном месте, или что у него была литература, которую ему не положено иметь, и все это показывает, что в этом деле как минимум есть неадекватные шаги. Кроме того, Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер говорила, и это включено в замечание по этой поправке, что ЮКОС был буквально растащен в интересах «Газпрома» и «Роснефти». Эта вся процедура была абсолютно непрозрачной, а это растаскивание собственности буквально уже завершено. Кроме того, в этом докладе говорится, что никакое экономическое развитие невозможно без свободного обмена научной информацией, в то время как последние шпионские скандалы вокруг российских ученых и помещение их в заключение на очень длительные сроки, конечно же, не способствует тому, чтобы на Западе укреплялась уверенность в том, что раз, в Россию надо инвестировать, и два, с ней нужно обмениваться научной информацией. Вот этот доклад был уже принят Ассамблеей. Александр?
Большое спасибо, Данила. Напомню, специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович рассказывал о последнем дне работы сессии ПАСЭ в Страсбурге. На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Сексуальные прегрешения бывшего конгрессмена, который якобы вел интимную переписку с юными практикантами в Конгрессе, могут дорого обойтись республиканской партии. В четверг спикер Палаты представителей Деннис Хастерт был вынужден защищаться от призывов уйти в отставку в наказание за сокрытие прегрешений конгрессмена. В то время как Конгресс организовал специальную комиссию по этике для расследования этой истории. Слово Алану Давыдову.
Деннис Хастерт заявил, что в отставку он не уйдет, и даже более того, рассчитывает продолжить свою деятельность в Конгрессе следующего созыва. Я выставляю свою кандидатуру на приближающихся выборах в Нижнюю Палату и, видимо, одержу победу, после чего рассчитываю стать спикером. Хастерт вышел к журналистам через неделю после того, как разразился скандал вокруг скабрёзных электронных посланий теперь уже бывшего конгрессмена Марка Фоли мальчишкам, посыльным Конгресса. Спикер Нижней Палаты заявил, что сожалеет о произошедшем и что республиканские лидеры готовы нести ответ, если потребуется. Что касается вопросов практикантов и связанного с ними происшествия в Конгрессе, то я глубоко огорчен случившимся. Если по существу, то мы готовы за это отвечать. Как принято говорить в Вашингтоне, это наша ответственность и ничья больше. После стремительной отставки Фоли под грузом опубликованных в СМИ сообщений о его письменных приставаниях к несовершеннолетним, спикер Конгресса Хастерт стал объектом яростной критики, прежде всего со стороны демократов, которые утверждают, что он, скорее всего, знал о противоестественных склонностях Фоли, но не спешил выносить ссор из избы. Лидеры республиканцев в Конгрессе продолжают поддерживать Хастерта, считая нападки на него производным и без того острых межпартийных распри. Однако в воздухе витает вопрос, муссируемый демократами. Если Хастерт ничего не знал об увлечениях Фоли до последнего момента, то кто из лидеров Конгресса знал об этой переписке и покрывал конгрессмена Фоли? Мне неизвестно, кто о чем знал и когда. Вот почему мы хотим провести соответствующее расследование. Будь это сотрудники моего аппарата или другие люди в Конгрессе, к ним будут приняты надлежащие меры. Самого Фоли расследование Конгресса не коснется, поскольку он уже сложил с себя полномочия конгрессмена. Им займется Федеральное бюро расследований. Между тем, Комитет Нижней палаты Конгресса по этике объявил, что начинает полномасштабное двухпартийное расследование, которое может занять несколько недель. При этом десятки законодателей и их помощников могут быть привлечены к даче показаний. Как сообщил Деннис Хастерт, сама программа стажировки школьников в Конгрессе будет подвергнута пересмотру с целью усиления безопасности юных практикантов.
Рассказывал Алан Давыдов.
«Мы не смиримся с идеей Северной ядерной Кореи», заявил в четверг помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний Соединенные Штаты, по его словам, будут вынуждены действовать решительно. Это предупреждение последовало через день после сенсационного заявления Пхеньяна о намерении провести ядерные тесты. Насколько вероятно, что Пхеньян в самом деле близок к созданию атомной бомбы? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я подозреваю, что у северокорейского режима в самом деле есть ядерные устройства, которые они намерены испытать. Пхеньян неприятно удивлял нас последние полтора десятилетия. Он сумел скрыть истинные масштабы своих экспериментов с ядерным реактором в 90-е годы от международных инспекторов, находившихся на территории страны. У западных разведок, насколько мне известно, не было данных о том, что корейцы сумели обогатить уран. Если они в самом деле смогут взорвать ядерное устройство, то мы, по крайней мере, узнаем, насколько далеко они зашли в своей подпольной программе обогащения урана. А что можно сказать о том, насколько решительно сейчас настроен Вашингтон? Я думаю, что США предпримут дополнительные меры, чтобы изолировать северокорейский режим и дипломатически, и экономически, и, если необходимо, с помощью военных мер. Этим предупреждением о проведении ядерных испытаний Пхеньян наконец-то серьезно встревожил Пекин, который был его верным патроном, и даже Южную Корею, которая надеялась, грубо говоря, приручить Ким Чен Ира и пыталась пресечь американские попытки резкого давления на Пхеньян. Если ядерные тесты будут проведены, я думаю, главные игроки в регионе с гораздо большим пониманием отнесутся к идее Вашингтона об осуществлении совместной стратегии полного международного неприятия режима. Как вы считаете, а можно ли вообще договориться о чем-то с Северной Кореей? Знаем ли мы, что хочет Пхеньян? Ведь в последние 10 лет он отбрасывал самые щедрые предложения. Я думаю, что корейцы почти маниакально озабочены только тем, как сохранить режим. И в силу изолированности их представления о том, как этого добиться, могут выглядеть, на наш взгляд, нелогичными, если не сказать дикими. Не исключено, что Ким Чен Ир считает, что в атомной бомбе его спасение. Какими предложениями, аргументами, посулами можно убедить его в противном, пока непонятно. Говорил американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем сегодня – новый всплеск ксенофобии в России. Главными врагами теперь считаются грузины. Черногорский лидер Мило Джуканович отказался от части своих полномочий. По каким причинам? И гостиничная сеть «Хилтон» планирует массовые закупки отелей в России. Подешевеют ли теперь гостиничные услуги? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Сегодня из Тбилиси в Москву на двух самолетах МЧС будут доставлены 180 россиян. Сегодня же из Москвы в Тбилиси были депортированы как нелегальные иммигранты 140 человек. В центре Москвы закрыты еще два казино. До этого была приостановлена деятельность еще нескольких игорных заведений, принадлежащих, по данным милиции, грузинским криминальным авторитетам. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата-новобранца. В Грузии на выборах в местные органы власти, по предварительным данным, правящая партия «Национальное движение» одержала убедительную победу. В Харькове около 2000 человек пикетируют здание городского совета с требованием пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Министры иностранных дел шести держав проводят в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. В парламенте Венгрии сегодня проходит голосование по вопросу о доверии правительству Ференца Дюрчине. Госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе встречи на севере Ирака с курдскими лидерами призвала к справедливому распределению в стране доходов от добычи нефти. Места проживания курдов особенно богаты нефтяными месторождениями. Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают переговоры по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и вновь к теме этого часа и вообще к теме всей недели – противостоянию Москвы и Тбилиси. Корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Алексей Завьялов в этой связи спросил у прохожих на улицах города, возможно ли обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией.
Я думаю, что межнациональные конфликты в России никогда не прекращались. Но в такой ситуации, возможно, активизируются какие-то организации, которые обычно у нас занимаются избиением тех, кого они называют кавказцами или черными. Я боюсь, что, как всегда, наверное, будут бить армян. Это безобразно, это позорит страну.
Я думаю, что нет. Каждый народ имеет того правителя, которого достоин. Но, тем не менее, простым, допустим, грузинам, простым людям, армянам, азербайджанцам, я отношусь абсолютно адекватно. Они простые люди, они просто поставлены в такие условия. Мне кажется, большинство россиян думают так же, как я. Есть уроды, и среди русских тоже уроды. Причем тут межнациональная рознь?
Мне кажется, что весь этот конфликт с Грузией вообще затеяли для того, чтобы обострить национальные отношения. В частности, для того, чтобы из Москвы выжить мафиозный грузинский бизнес. Потому что вот еще пару лет назад невозможно было представить, что в Москве за два дня закрываются Golden Palace и Кристалл. В Вологде тоже, конечно, может начаться. На рынках могут устроить тоже примерно, что в Карелии устроили в Кондопаге. Все что угодно может быть.
Мне кажется, что обострение отношений каких-то межнациональных в России и невозможно. Грузия здесь не играет никакой роли. И отношения ни с Грузией, ни с другими странами. Потому что в России уже очень сложившаяся такая веками, годами, десятилетиями ситуация. Очень многие народы живут очень долго друг с другом в составе России. Уже привыкли к друг другу. Воспринимают себя, может быть, как часть большой страны и как единое целое.
Я думаю, нет, потому что куда уж более. Итак, у нас та часть социума, которая терпеть не может по какой-то причине грузинов и других представителей Кавказа, они их и так терпеть не могут и, в общем-то, останутся при своем мнении. А те, кто толерантны, те и останутся толерантны. В общем-то, это ничего не меняет, мне кажется.
Но у меня с грузинами как были отношения, так и есть отношения. Это ведь не те люди, с которыми мы, простой народ, будем конфликтовать. Нам-то это не надо. Нужно это, наверное, властям. Это не простому смертному нам надо. Это высшим чинам.
Никакого обострения внутри России межнациональных отношений не будет, потому что, во-первых, это проблема внешнеполитическая, по большому счету. Второе, мне кажется, наше правительство заняло очень правильную, взвешенную позицию, которая уже привела на данный момент к тому, что общество, так сказать, консолидируется.
Насколько мне кажется, вот эти все фашистские группировки различные, молодежные, они все равно не стихийные, они кем-то управляются, и, в принципе, возможно, что кто-то даст такую же команду идти и бить выходцев с Кавказа.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В театре городка Бетесда под Вашингтоном поставлен мюзикл о северокорейском ГУЛАГе. Он называется «История Йо Дук». Спектакль длится 3 часа. В нем рассказывается о пытках и гибели заключенных. Среди персонажей – мальчик, которому отрубили руку за то, что он украл несколько картошек, дочь министра, обвиненного в шпионаже, и другие жертвы режима. Пьесу написал северокорейский невозвращенец Юн, отца которого публично казнили в 2001 году за бегство сына. На премьере присутствовали высокопоставленные служащие Белого дома, Государственного департамента и Пентагона. После спектакля публика стоя приветствовала труппу. В Англии издано продолжение знаменитой сказки Джеймса Барри о Питере Пенне, летающем мальчике, который не взрослеет. Классическая версия книги вышла более 100 лет назад. Продолжение написала детская писательница Джеральдин Маккорин, лауреат престижной литературной премии Уитбред. Права на историю о Питере Пенни Барри завещал детской больнице. Деньги от продажи новой версии поделят больница и Джеральдин Маккорин. Новую версию издадут в 30 странах на 34 языках. Согласно британскому журналу Radio Times, порнофильм «Глубокая глотка» входит в число 100 самых значительных картин в истории мирового кинематографа. Фильм был снят в 1972 году, он был запрещен в 23 штатах США, и его полная версия вышла на британский экран только в 2000 году. По мнению критиков, выход картины ознаменовал собой победу сексуальной революции. Впоследствии актриса Линда Лавлейс, сыгравшая главную роль в «Глубокой глотке», участвовала в кампании против порнографии. Главным гостем международной книжной ярмарки во Франкфурте в 2008 году станет Турция. По мнению турецких издателей, это позволит подчеркнуть значение свободы слова в Турции. Возможный гость 2009 года – Китай, причем устроители ярмарки хотели бы коснуться таких деликатных для Китая вопросов, как отношения с Тайванем и положение в Тибете. Нынешняя франкфуртская ярмарка, где центральное место отведено Индии, завершается в воскресенье. В Дании и Швеции проходит фестиваль музыки Дмитрия Шостаковича. В программе, посвященной столетию со дня рождения композитора, концерты, лекции, балетные и театральные постановки. В Стокгольме 7 октября завершается фестиваль пива, виски и сидра. Посетители могут попробовать более 1000 сортов этих напитков.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы» и вновь к главной теме часа, к грузинской теме. По предварительным данным, на выборах органов местного самоуправления Грузии победу одержала правящая партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Гурам Чалагашвили заявил, что он может лично поручиться за точность и справедливость подсчета голосов после голосования на выборах в органы местного самоуправления Грузии. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, и сами выборы прошли абсолютно организованно и честно. Согласно предварительным данным, правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» получила около 60% голосов избирателей. На втором месте блок республиканцев и консерваторов 8,5%, партия «Промышленность спасет Грузию» 5% и лейбористская партия около 4,5% голосов избирателей. Результаты выборов означают, что в Тбилисском Сакребулу, как и в представительных органах других регионов, будет представлена не только правящая партия, но и оппозиция. Однако оппозиционеры обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. По их мнению, власти не смогли и не захотели создать достоверные списки избирателей, изъяли из этих списков сторонников оппозиции, использовали административный ресурс, а при голосовании в воинских частях вообще применили силу против наблюдателей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Отношения между Москвой и Тбилиси сегодня в основном определяют политики двух стран. Представители общественности, научной и творческой интеллигенции в меньшей степени влияют на процесс. Видимо, поэтому постсоветские Россия и Грузия до сих пор не добились взаимопонимания по главным вопросам, и конфликты только обостряются и обостряются. Радио «Свобода» заканчивает цикл дискуссий представителей интеллигенции двух стран диалогом между известным московским журналистом, журналисткой Людмилой Телень и главным редактором тбилисского журнала «Русский клуб» Александром Сватиковым. Беседу ведет наш корреспондент Олег Кусов.
Первый вопрос к вам, Людмила. Много ли у вас друзей грузин, живущих в Москве или Тбилиси, или просто друзей, живущих в Грузии?
Вы знаете, у меня есть друзья, живущие в Грузии, есть грузины, живущие в Москве. Мне кажется, что связи между нашими двумя народами, они настолько крепкие, что нет в России человека, у которого не было бы связи с Грузией.
Александр, скажите, пожалуйста, вот ваш журнал называется «Русский клуб». Он издается в Тбилиси. Кто его читатели?
Так получилось, что в прошлом году был отмечен 160-летний юбилей Русского драматического театра имени Грибоедова в Грузии. И в тот же год, в октябре месяце, решено было выпустить пробный номер, первый номер русского клуба. Сама эта международная организация существует в Грузии уже не первый год, набирает обороты, в общем-то, деятельность у нее достаточно разносторонняя. И вот появилось желание выпустить это периодическое издание. Журнал небольшой по объему, это общественно-художественное издание. Прежде всего, нас интересуют, конечно, вот эти традиционные русско-грузинские культурные взаимосвязи абсолютно во всех сферах. Журнал, который продержался, в общем-то, один год, и есть уже какая-то возможность подводить итоги. Его читают и русские, его читают и грузины, его читают так называемая русскоязычная часть населения Грузии. Это и армяне, греки, евреи. В общем-то, вы помните, что в 80-е годы здесь жили представители более 100 национальностей. Сегодня многие из них по-прежнему проживают в Грузии.
Да. А вы чувствуете, что аудитория русскоязычная сужается? Многие мои друзья говорят о том, что грузинская молодежь лучше говорит значительно по-английски, чем по-русски.
Но, кстати, в молодежи тоже постоянно растет интерес к русскому языку. В очень многих состоятельных семьях люди ищут воспитательницу, владеющую русским языком, приглашают для того, чтобы дети в равной степени владели и русским языком. И вы знаете, когда вот за последние годы к нам приезжали десанты писателей и поэтов из России, 3/4 зала, где происходили встречи с ними, в основном заполняла грузинская молодежь. И грузинские поэты сегодня с удовольствием публикуются на русском языке в русских периодических изданиях. Так что вот эта необходимость продолжения тех взаимосвязи, которые были, которые исконны, которые традиционны, она все-таки жива, и потребность в этом достаточно большая.
Людмила, скажите, пожалуйста, вот последние годы очень много и в России, и в Грузии сказано о том, что нас разъединяет. А как вы считаете, что объединяет Россию и Грузию?
Конечно, объединяет прошлое, история, близкие отношения в прошлом, но мне кажется, что нас еще объединяет будущее, когда Грузия говорит, что она ориентируется на Европу и ее путь в Европу, и наиболее мыслящие люди в России говорят о том, что Россия тоже должна ориентироваться на Европу. Это и есть наше общее будущее. И я думаю, что вот на этом новом витке будут совершенно новые отношения между Грузией и Россией. Они не будут такими тяжкими политически, экономически, как они есть сегодня. Они будут принципиально другими. Они будут отношениями двух цивилизованных стран, двух цивилизованных народов, которые сумеют говорить на равных, уважительно, которые будут с уважением относиться и к традициям друг друга, и беречь то общее, что есть, не бояться, не стыдиться этого общего, а хранить его и как-то развивать. Вопрос в том, насколько наши страны сумеют войти в цивилизованный мир, сумеют продвинуться действительно к цивилизованной объединенной Европе, и если они это сумеют сделать, я уверена, что отношения между Грузией и Россией как странами и отношения между людьми, которые живут в Грузии, живут в России, будут достойными этих великих стран.
Александр, по-вашему, сохраняются ли духовные нити между грузинами и русскими сегодня?
Вы знаете, они не только сохраняются, но и развиваются, потому что вот это новое поколение в течение последних 6 лет сделало достаточно много для того, чтобы эти нити не были оборваны, потому что разрыв этих нитей проходит иногда не просто по политической составляющей, по культурной составляющей. Как правило, это чаще всего проходит раздел внутри семьи. Огромное количество смешанных браков, которые были и остаются в Грузии. Люди-носители и русской культуры, и грузинской культуры. Поэтому разрыв этот просто практически невозможен. Как бы ни пытались некоторые все это сделать, но тем не менее есть надежда на то, что мы все это переживем, и будет нормальная цивилизованная жизнь.
А русско-грузинских духовных связей рассуждали московская студия радио «Свобода» Людмила Телин, известный московский журналист, и белийская студия радио «Свобода» Александр Сватиков, редактор журнала «Русский клуб», директор Дома-музея Смирновых при Кавказском доме. Вел программу Олег Усов.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных баз из Грузии. Россия продолжает эвакуировать своих граждан из Грузии. Сегодня же из Москвы в Тбилиси были депортированы как нелегальные мигранты 140 человек. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. В Грузии на выборах местные органы власти, по предварительным данным, побеждает правящая партия «Национальное движение». Министры иностранных дел 6 держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. В парламенте Венгрии сегодня голосование по вопросу о доверии правительству Ференца Дюрчина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и членами управляющих органов могут быть только граждане России. Сегодня в России вступила в действие новая редакция Трудового кодекса, которая предусматривает усиление защиты прав наемных работников. В частности, закон устанавливает ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы собственности, за несвоевременную выплату заработной платы. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. В этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. При этом регионам будет предоставлено право во внебюджетной сфере устанавливать размеры зарплат выше минимального федерального уровня. Законопроект также вводит административную ответственность работодателей, которые будут занижать минимальную зарплату во внебюджетной сфере. Между тем, Федерация независимых профсоюзов России, по словам ее председателя Михаила Шмакова, настаивает на ином графике повышения заработной платы.
С 1 января 2007 года мы предлагаем, чтобы МРОТ был не менее 2000 рублей, с 1 июля 2007 года не менее 2800 рублей, с 1 января 2008 года не менее 3500 рублей, с 1 июля 2008 года не менее 4000 рублей, и в конце 2008 года МРОТ выйдет на уровень прожиточного минимума трудоспособности. Способного человека, эта сумма составит 4500 рублей.
Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в сентябре в среднем по России на 3,6%, примерно до 1428 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,9%. По расчетам властей, в целом по итогам года им удастся удержать инфляцию в запланированных рамках, не более 9%. Однако, как считает бывший председатель правительства Михаил Касьянов, проводимая в стране финансовая политика не является оптимальной.
Сегодня проблемы инфляции решаются за счет снижения темпов экономического роста, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерно. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные.
В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что в процессе укрепления национальной валюты имеются и положительные стороны.
Нужно понимать, что укрепление рубля, оно тоже имеет двойную тенденцию. С одной стороны, для экспортоориентированных отраслей это минус, но для экономики, которая требует масштабной модернизации основных фондов, в первую очередь базирующейся на импортных поставках, а как раз основная часть нашего импорта – это импорт машин и оборудования, и инвестиции, связанные с переоборудованием, устаревшего технологического парка предприятий, это, в общем, плюс. И, безусловно, такое укрепление рубля – это хороший шанс для наших предприятий для того, чтобы провести технологическую модернизацию.
В третьем квартале года в России отмечен чистый ввоз частного капитала на 13 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк России. В первом квартале года вывоз капитала, наоборот, превысил его ввоз на 4,7 миллиарда долларов, а во втором чистый ввоз составил 17,6 миллиарда долларов. Японская Митсуи, первой из иностранных компаний, примет участие в разработке урановых месторождений на территории России, сообщил первый заместитель генерального директора государственного концерна «Техснаб-экспорт» Вадим Живов. Предполагается, что эти две компании создадут совместное предприятие для работ на одном из участков Эльконского уранового месторождения в Якутии, которое на сегодня является крупнейшим из разведанных в стране. Его запасы оцениваются в 344 тысячи тонн, тогда как, по данным Федерального агентства по атомной энергии, общие разведанные запасы урана в России составляют 615 тысяч тонн. Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, до конца 2007 года откроет первую кофейню в России. Основанная в 1971 году компания намерена увеличить количество своих кофеен в мире до 40 тысяч, половина из которых будет находиться за пределами США. Сейчас у Starbucks 12 тысяч кофеен в 37 странах мира. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек. На выходные понедельник 26,81. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек. Курс на следующие дни 33,99. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как остаться здоровым в старости. Неожиданные результаты исследования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джон Марк Карр, арестованный несколько недель назад в Таиланде по подозрению в убийстве юной королевы красоты Жан-Бене Рамси и триумфально доставленный в Америку в наручниках следователями из Колорадо, стал в четверг свободным человеком. Удивительная одиссея человека с явно расстроенной психикой, который, казалось, признал вину в совершении одного из самых таинственных преступлений последних лет, обернулась полным фиаско и прокуратуры Колорадо, и прессы, бурно освещавший арест Карра, приняв поначалу теорию прокуратуры за доказанную версию. Между тем, образцы ДНК, взятые на месте преступления, не совпали с его ДНК. А в четверг прокуратура Калифорнии, куда Карр был отправлен из Колорадо, чтобы предстать перед судом по обвинению в хранении детской порнографии, решила закрыть дело за отсутствием улик. Улики, порноснимки, обнаруженные на его компьютере, были утеряны полицией. Американское движение за узаконивание однополых браков потерпело в четверг еще одно серьезное поражение. Вслед за судами в Нью-Йорке и Вашингтоне апелляционный суд Калифорнии решил, что штатный закон, определяющий брак как союз между женщиной и мужчиной, конституционен. Судебные разбирательства начались после того, как мэр Сан-Франциско полтора года назад отдал указание регистрировать однополые браки. Прокурор штата опротестовал действия мэра, но, к удивлению многих, городской суд признал законность нетрадиционных браков. Теперь апелляционный суд отменил это решение, объяснив на 128 страницах постановления, что отказ в регистрации брака однополым парам не является дискриминацией, поскольку калифорнийские законы предоставляют зарегистрированным однополым парам права, практически равные супружеским. Как сохранить в старости здоровье и энергию? Почему старческая немощь и болезни приходят к одним гораздо раньше, чем к другим? Американские медики, кажется, нашли разгадку. В качестве причин они называют нераспознанные сердечно-сосудистые заболевания и пессимизм. Можно ли с этим бороться? Слово Яну Рунову.
Эти вопросы только сейчас стали предметом систематических исследований, говорит Тамара Харрис, возглавляющая отделение гериатрической эпидемиологии в Американском национальном институте старения. Ученые задались вопросом, что вызывает старческую слабость, хрупкость, истощение, быструю утомляемость, потерю мышечной массы. Если действительно существует еще нераспознанное сердечно-сосудистое заболевание, которое является причиной большинства старческих недугов, то, следовательно, можно попытаться с помощью лечебных методов замедлить процесс старения, отдалить, а то и предотвратить физические и умственные изменения. Во время исследований ученые нашли также подтверждение давнего предположения, что депрессия, пессимистический взгляд на свое будущее, постоянная мысль о своем возрасте ведут к преждевременному старению и даже вызывают те же старческие недуги. Элеонора Саймонсик из Национального института старения провела вместе со своими коллегами научный эксперимент с участием 3000 человек старше 70 лет, которые заявили, что достаточно здоровы и в состоянии пройти 400 метров без всякого труда, а также подняться пешком по лестнице. Каждому было дано задание пройти один лестничный пролет вверх-вниз 10 раз и прошагать в едином темпе 400 метров без отдыха. Из этих 3000 каждый четвертый с заданием не справился. И не потому, что был старше других. Средний возраст тех, кто выполнил задание и не выполнил, один и тот же – 73 года. Дальнейшие наблюдения показали, что среди тех, кто не смог пройти 400 метров за 5 минут, риск смерти в течение ближайших 4 лет оказался на 1/3 выше, риск инфаркта выше на 20%, а риск потерять способность жить самостоятельно на 50%. Эпидемиолог из университета Джонса Гопкинса Линда Фрид и профессор эпидемиологии Питтсбургского университета Анна Ньюман тоже поддерживают идею о нераспознанной вовремя сердечно-сосудистой болезни, которая вызывает старческую слабость даже у людей, не имеющих признаков этого заболевания. Исследователи также подчеркивают, что их выводы могут принести особую пользу людям среднего возраста, которые могут заранее принять меры для сохранения здоровых кровеносных сосудов путем контроля давления и холестерина, путем физической активности.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, переживания по поводу приближения к зрелому возрасту традиционны для деятелей культуры. Одним из немногих, кто откровенно высказался по этому поводу, был Пол Маккартни, написавший знаменитую песню «Когда мне будет 64». Эту песню напела с американским акцентом группа Pieces of Eight. When I get older, losing my hair, many years from now.
Will you still need me?
Will you still feed me when I'm 64?
It's funny how the time goes by. Tick tock, tick 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 tock, tick 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 tock.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как в ряде российских регионов завершается подготовка к местным выборам. Кроме того, вас ждет репортаж из Черногории и впечатление российских депутатов от завершившегося в Мюнхене праздника «Октоберфест». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.